говорит Радио Свобода. Следует ли вкладчикам российских банков опасаться за свои деньги в связи с финансовым кризисом в мире? Каковы шансы на объединение демократических партий и движений России в декабре этого года? В чем суть договоров о дружбе, заключенных Россией с Абхазией и Южной Осетией? Что стало причиной отставки спикера Верховной Рады Украины? Чем так привлекает любителей искусства творчество Дэниела Хёрста? Здравствуйте. На все эти вопросы мы постараемся ответить в итоговом выпуске программы «Время свободы» за среду, 17 сентября. У микрофона Андрей Шароградский. Итак, крупнейшие российские фондовые биржи РТС и ММВБ в среду после полудня временно остановили торги по предписанию Федеральной службы России по финансовым рынкам. Торговая сессия открылась ростом большинства бумаг, однако затем падение возобновилось, и к моменту приостановки торгов основные индексы российского фондового рынка снизились примерно на 4-6%. Тему продолжит экономический обозреватель «Свободы» Иван Трефилов.
Накануне по итогам торгов главные индексы на внутреннем фондовом рынке упали сразу на 12-18%. Причем наибольшее падение котировок от 20 до 40% было отмечено в банковском секторе и в электроэнергетике. По мнению экспертов, столь резкое падение рынка могло быть вызвано не только событиями на международных финансовых рынках, но и внутренними причинами. Говорит руководитель отдела акций инвестиционной группы «Капитал» Константин Гуляев.
Последние две сессии, наверное, конечно, внутренние причины, они, может быть, и превалировали, потому что сейчас такие панические продажи, они, конечно, контрастируют с снижением, но все-таки гораздо менее умеренным на западных рынках и на развивающихся рынках. Сегодня вообще складывался позитивный внешний фон как на рынках западных, европейских, так и на рынке нефти. И, в принципе, вчера Америка торговалась весьма неплохо. И это привело к закономерному гэпу в начале торгов на российском рынке и достаточно существенному отскоку котировок по ведущим бумагам до 10-12%. Но потом мы вновь увидели возврат к паническим настроениям вчерашней сессии. И опять многие бумаги, которые торговались в плюсе на 10%, потом упали на 25%. В частности, это были банки. И тут, наверное, уже внешними какими-то факторами это объяснить трудно. Скорее всего, речь идет о том, что в условиях нехватки ликвидности инвесткомпания вынуждена продавать, закрывать свои позиции. И мы видим, что лавина продаж на российском рынке, она, к сожалению, не находит поддержки со стороны покупателей. И мы видим, что ценовые уровни складываются достаточно неадекватные по некоторым бумагам. Это уже многолетние минимумы. Конечно, такое, наверное, бывает действительно раз там, в 10 лет. Такое случается, и тут очень сложно прогнозировать, что будет в дальнейшем.
С этим мнением согласна и главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Мне кажется, что у нас проблема сейчас заключается в том, что банковский сектор вошел в ситуацию кризиса доверия. То есть очень большие опасения, подозрения у разных участников рынка, что, может быть, какие-то банки в результате вот этого падения индекса РТС могли пострадать. То есть, может быть, у них на балансах тоже затаились какие-то убытки. И это, конечно, всех заставляет очень осторожно выдавать друг другу кредиты. И, по сути, межбанковский рынок у нас, он потерял свою функцию для того, чтобы передавать ликвидность от одного банка к другому. Именно поэтому мы видим рекордный спрос на поддержку Центрального банка, от Минфина. Ну вот эта ситуация, наверное, кризиса доверия, это как раз то, что нас отличает от состояния европейских или американских рынков.
На этом фоне Министерство финансов России в среду вновь повысило лимит объема свободных средств федерального бюджета, которые могут быть временно размещены на счетах в коммерческих банках с целью повышения уровня их ликвидности – более чем до 1,5 триллиона рублей. Могут ли эти решения изменить ситуацию на рынке? Ведь наличие денег вряд ли способно повлиять на желание игроков покупать бумаги в нынешней ситуации. Константин Гуляев продолжает.
От этого не прибавится, согласен, желание покупать акции. По крайней мере, не настолько, чтобы спровоцировать какой-то большой спрос. Но от этого может уменьшиться желание продавать акции. Вот это тоже немаловажно.
Можно ли исправить ситуацию на рынке акций только повышением ликвидности или для этого необходимы более радикальные шаги? Говорит главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Что касается касается ситуации на рынке акций, то, откровенно говоря, вот она, мне кажется, такой наименее важной с точки зрения фундаментальной ситуации, потому что рынок акций, там было очень небольшое количество крупных банковских игроков, и да, безусловно, она имеет эффект, но я думаю, что самое главное, это чтобы межбанковский рынок, он продолжал функционировать, и чтобы центральный банк проявлял какую-то такую активную позицию, занимал. В частности, в связи с этим, мне кажется, достаточно актуально, чтобы сейчас было какое-то объявление о возможном сокращении, экстренном сокращении фонда обязательных резервов. Это мера, которая позволит поддержать ликвидность не только крупных банков, но, собственно, всех российских банков. И мне кажется, вот такая мера сейчас была бы очень уместна для стабилизации настроений.
Константин Гуляев согласен с тем, что снижение нормативов обязательного резервирования оздоровит ситуацию на рынке.
Для повышения ликвидности это да, это очень действенный шаг. Вот он повлечет с собой предоставление ликвидности не только там, да, некоторым банкам, там вот в основном трем банкам очень большие дали лимиты. Там 30 банков имеют доступ к репо СЦБ. Но снижение фор это безусловно мера, которая повлияет на увеличение ликвидности всех банков. Это такая действенная очень мера. Но с другой стороны, ЦБ, конечно, вынужден балансировать постоянно на той грани, что ранее как раз обязательное резервирование норма повышалась, и это делалось в плане антиинфляционной политики. Сейчас ситуация с ликвидностью такова, что требуется, наоборот, оперативное снижение. А, конечно, Банку России достаточно как бы сложно, потому что эти задачи, они противоречивы очень, противоположны по своему знаку. Но все-таки, наверное, стоит, прежде всего, обратить внимание именно, вот, может быть, на ликвидность.
Вечером в среду Центральный банк все-таки принял решение о весьма значительном снижении норм обязательного резервирования для коммерческих банков. Новые правила будут действовать, по крайней мере, до февраля 2009 года, когда эти нормативы вновь планируется повысить. Иван Трефилов, Радио Свобода, Москва.
А вот как оценивает экономическую ситуацию в России в контексте мирового финансового кризиса американский эксперт, профессор экономики Гуверского университета Михаил Бернштам. Вопрос ему задавал Юрий Жигалкин.
Дело в том, что российский финансовый рынок, он, конечно, для мира маргинальный рынок. И поэтому в России последствия сказались несколько позже, чем, скажем, в Китае. Китайский рынок упал на 50%. Россия была менее важна, но после того, как стали падать цены на нефть в результате замедления мирового экономического роста, это сразу отразилось на России. И в России стали рушиться финансовые рынки и оказались под угрозой финансовые учреждения, потому что вступили в действие три взаимосвязанных причины. Первое – это то, что мировые инвесторы, которые работали на российском рынке, сейчас оказались в трудном положении. Они вынимают деньги для того, чтобы затыкать дыры в своих собственных финансовых проблемах в Соединенных Штатах и на Западе. Значит, они уходят с российского рынка, акции падают. Во-вторых, российские банки и российские предприятия живут в основном не на средства вкладов населения, а на иностранные займы. И сейчас долг российских банков и российских предприятий достиг 436 миллиардов долларов. Это очень крупная для России величина. Из них банки должны 171 миллиард долларов. И предприятия нефтяные и прочие должны 265 миллиардов долларов. Примерно треть этих долгов краткосрочные. Но на самом деле они все краткосрочные по той простой причине, что они обеспечены залогами, такими как акции нефтяных компаний. И когда эти акции падают, требуется больше залога. И тогда, естественно, вполне, что все должники должны или вернуть часть долга, или достать где-то деньги, а когда падают цены на нефть, что является третьей составляющей этого, то, соответственно, падают их акции. Это сочетание оказывается губительным для российских финансовых рынков.
Но если этот анализ точен, серьезные проблемы для россиян могут начаться буквально с минуты на минуту.
Россия оказывается в этой ситуации в гораздо более угрожаемом положении, чем западные страны или Соединенные Штаты Америки. Россия более уязвима по той простой причине, что за спиной западных финансовых учреждений все-таки стоит мощная Федеральная резервная система Соединенных Штатов, Европейский центральный банк и Министерство финансов, а за спиной российских финансовых организаций стоят только резервы Центрального банка. Да, резервы Центрального банка составляют около 600 миллиардов долларов. Но эти резервы тоже не бесконечны. Если Центральный банк начнет использовать свои резервы для поддержания финансовой системы, тогда рухнет рубль.
Где сейчас самое слабое место России?
Банки. банки, банки. Как и в 1998 году могут рухнуть банки, и вот тут очень сильно опять могут пострадать вкладчики. В третий раз по-крупному за последние 20 лет вкладчики могут потерять свои вклады.
Это было мнение профессора экономики Гуверского университета в США Михаила Бернштама. Несколько другого мнения придерживается российский эксперт, старший экономист инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгений Гавриленков. Я беседовал с ним о том, насколько серьезно нынешний кризис может сказаться на кошельке рядового потребителя в России. Министр финансов Алексей Кудрин говорил о том, что вкладчики российских банков не должны опасаться сейчас в условиях нынешнего кризиса за свои деньги, поскольку вклады защищены системой страхования. Как вы считаете, действительно ли нет оснований для опасений?
Кудрин совершенно справедливо говорит о том, что есть система страхования вкладов, насколько она эффективна и поворотлива, еще предстоит проверить. Но я не вижу пока большой долгосрочной проблемы с нашими банками. Все-таки экономика страны – это экономика пока довольно серьезно профицитная. Это большой профицит во внешней торговле, что означает приток валютной выручки. Да, мы сейчас наблюдаем отток капитала, мы сейчас видим нервозность на фондовых рынках. Но банковский сектор, мне кажется, особенно если речь идет о крупных банках, он достаточно защищенный.
И сегодня же было объявлено, что инфляция в России уже к сентябрю достигла 10%. А вот в связи с этими событиями можно ли ожидать ее дальнейшего ускорения?
Скорее всего, мы будем наблюдать, наверное, фиксацию инфляции в годовом исчислении на примерно нынешнем уровне, даже может быть ее некое снижение. Нынешние события, конечно, они подстегивают инфляционные ожидания, они заставляют меньше сберегать, меньше нести денег в банки. Это, конечно, означает, что те доходы, которые население получает, они идут в большей степени на потребительский рынок. Это все так и есть. Но надо не забывать, что ускорение инфляции в годовом исчислении, оно началось более года назад и достигло по динамике своего пика как раз осенью прошлого года. Так что в октябре прошлого года цены выросли на 1.6%, высокие темпы были в ноябре, в декабре более 1%. Сейчас, я думаю, столь же высоких темпов инфляции в конце года мы не получим, потому что гораздо более умеренные темпы расходования бюджетных средств. Хотя инфляционные ожидания сейчас, наверное, выше, чем год назад.
Что будет с курсом рубля по отношению к доллару и другим мировым валютам? Можно ли в связи с обвалом фондового рынка ожидать обвала курса рубля?
С фондовым рынком ситуация не столь однозначная. На самом деле фондовый рынок падал довольно активно вчера, сегодня, так что были остановлены торги. Но при этом интересно, что в Лондоне, где торговля российскими акциями, по крайней мере, в первой половине дня, когда было видно, что она активно продолжалась, там был довольно существенный плюс 5-6%. И столь неоднозначная интерпретация инвесторами внешними и вот то, что ситуация с российскими акциями, с российскими компаниями и наши внутренние события, они показывают о том, что, скорее всего, мы достигаем где-то этого дна, и сейчас просто все видят Россию крайне дешевые, и многие готовы покупать российские акции, практически не глядя, но просто ждут удобного момента. Это означает, что дно либо достигнуто, либо близко. Хотя, если будут какие-то еще более серьезные глобальные потрясения, если будут еще более серьезные проблемы в финансовом секторе в Америке, то, конечно, это может затронуть и Россию.
И, подводя итог всему тому, что вы сказали, можно ли ожидать в России в ближайшие месяцы какого-то резкого ухудшения экономической ситуации?
На самом деле, мне кажется, что эта проблема не имеет такого простого решения, что больше и больше государственных денег или денег Центрального банка, размещая в финансовой системе, должна оживить рынок. Этого не происходит. Рынок, наоборот, падает, несмотря на то, что государство по тем или иным каналам закачивает все больше и больше средств в экономике. Значит, проблема в чем-то другом. Пока мы не видели, чтобы вот эти проблемы распространились, которые типичны для фондового рынка, на экономику. Но чем дольше будет продолжаться вот этот период нестабильности, а он, по сути, выражается не в том, что денег не хватает, а возник некий кризис доверия в очередной раз, что привело к замедлению взаимного кредитования банками, к росту процентных ставок. И вот это уже, конечно, начинает влиять на экономику. И видно было уже, что строительная отрасль тормозится резко. Это влияет на производство строительных материалов, не говоря уже о финансовом секторе. Поэтому чем быстрее удастся решить вот эти нынешние сугубо финансовые проблемы, тем меньше шансов на то, что вот эта проблема распространяется на реальный сектор.
Это было мнение старшего экономиста инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгения Гавриленкова о нынешней экономической ситуации в России, а о ситуации в Соединенных Штатах сразу после короткого объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Грозит ли России банковский кризис после обрушения фондового рынка? Об этом говорим с доктором экономических наук, членом Комитета Госдумы по финансовому рынку Павлом Медведевым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
На волнах «Радио Свобода» вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 17 сентября, у микрофона Андрей Шароградский. В Соединенных Штатах уже второй раз за две последних недели государство берет под контроль крупную частную финансовую компанию. После двух главных в стране ипотечных агентств финансовая поддержка властей на этот раз будет оказана American International Group, крупнейшей в США и во всем мире страховой компании, оказавшейся, как и инвестиционный банк Lehman Brothers, на грани банкротства из-за миллиардных убытков, понесенных на американском рынке ипотечных ценных бумаг. У микрофона экономический обозреватель «Свободы» Сергей Синицкий.
Финансовые власти Соединенных Штатов предоставят экстренную помощь страховой компании American International Group, AIG, в обмен почти на 80% ее акций и права смены руководства. Центральный банк Соединенных Штатов выделит компании кредиты на 85 миллиардов долларов. Ровно 10 дней назад по такой же схеме правительство США взяло под контроль два крупнейших в стране ипотечных агентства Fannie Mae и Freddie Mac, доля которых на американском рынке ипотеки превышает 40%. Правда, суммы выкупа были значительно большими. Со страховой компанией AIG связано большинство участников финансовых рынков США. Среди других услуг она занималась страхованием и выпускаемых ими ценных бумаг. Дион Томас, сотрудница одной из юридических компаний на Уолл-стрит.
Это Уолл-стрит. Здесь все имеют дело с American International Group. И сама мысль о том, что эта компания вдруг может исчезнуть, тут же отразилась на миллионах биржевых сделок, проводимых их участниками. Никто из них не в состоянии представить все последствия, но это действительно могло бы обернуться катастрофой.
По экспертным оценкам, AIG за последний год потеряла почти 80% своей прежней рыночной стоимости. Таких потерь крупнейшими финансовыми компаниями не случалось со времен Великой депрессии в США, а последствия проявляются далеко за их пределами. Из Сеула сотрудник южнокорейской инвестиционной компании Good Morning Securities Ромел Ли.
Проблемы, собственно, компании American International Group теперь после объявления о ее поддержке государством можно считать почти решенными. Но у всех участников рынков один вопрос. Кто следующий? Ведь кризис продолжается. Многие компании на этом рынке называются теперь возможными следующими жертвами этого кризиса.
Всего два дня назад правительство Соединенных Штатов отказало в поддержке четвертому по величине инвестиционному банку США Lehman Brothers, который в итоге, не найдя нового владельца, был вынужден обратиться в арбитражный суд за временной защитой от кредиторов. Сообщения об этом обрушили все финансовые рынки. После фактически национализации в США ипотечных агентств Fannie Mae и Freddie Mac на них ожидали совсем другого развития событий. Из Москвы аналитик компании Antanta Pio Global Максим Осадчий.
Удар, конечно, существенно слабее, вот этот, но он, конечно же, и очень неприятен. Потому, в первую очередь, что люди уже ожидали, что уж после того, как государство взяло под контроль Фредди и Фанни, после этого-то все, вот он, выход, все, закончился самый худший период кризиса. Все ожидали, что это уже было дно кризиса, и оказалось, что это не так.
Допустив банкротство Lehman Brothers, четвертого по величине инвестиционного банка в стране, финансовые власти США, тем не менее, поддержали крупнейшую страховую компанию. Сегодня же было объявлено, что третий по величине банк Великобритании, Barclays, покупает за 1 750 000 000 долларов североамериканское инвестиционное подразделение Lehman Brothers. В конце прошлой недели британский банк отказался от покупки всего бизнеса этого американского банка, который в итоге и был вынужден обратиться в суд по банкротству. банкротством. Эксперты подсчитали, общий объем помощи за последний год финансовым рынкам и компаниям со стороны финансовых властей США, уже предоставленной или гарантированной на будущее, будь то экстренные кредиты отдельным компаниям или дополнительные интервенции Центрального банка США на финансовых рынках, приближается к 900 миллиардам долларов. Это примерно 6,5% нынешнего объема всей американской экономики в течение года.
Это был экономический обозреватель «Радио Свободы» Сергей Сининский, а сейчас в прямом эфире корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Ян Рунов. Ян, здравствуйте. Итак, с одной стороны, Федеральная резервная система США отказалась накануне понижать кредитную ставку, на чем настаивали многие инвесторы. С другой стороны, государством принимаются меры по спасению некоторых ведущих частных финансовых организаций. Как отреагировал на эти меры американский рынок? Как проходят торги на Уолл-стрит вот в эти первые часы после отказа? Открытие торгов, появился ли хоть какой-то оптимизм у инвесторов?
К сожалению, никакого оптимизма нет. На Нью-Йоркской фондовой бирже, открывшейся 2 часа 30 минут, почти 2:30 назад, акции довольно сильно падают, что явно отражает беспокойство инвесторов. Их не смогло успокоить вчерашнее решение американского правительства поручиться за крупнейшую страховую корпорацию American International Group и предоставить ей государственный заем на 85 миллиардов долларов. Индекс промышленных компаний Dow Jones упал вот на данный момент на 351 пункт, то есть на 3,17%. Индекс 500 ведущих компаний Standard & Poor упал на 44%, то есть почти на 3,72%. И индекс высоких технологий NASDAQ упал почти на 80 пунктов, то есть на 3,6%. Нефть, газ и ценные металлы идут, естественно, вверх. На фондовой бирже опасаются, что вслед за инвестиционной компанией Lehman Brothers банкротство могут объявить еще несколько крупнейших компаний по всему миру. Сейчас в трудном положении остаются два гиганта Уолл-стрита – инвестиционные компании Goldman Sachs Group и Morgan Stanley. Вчера часть холдинга Lehman Brothers, как вам уже сообщали, по дешевке всего за 250 миллионов долларов купил третий по величине банк Великобритании Barclays. Но это может спасти примерно 10 тысяч рабочих мест Lehman Brothers. Крупнейшая в мире брокерская корпорация Merrill Lynch, бывшая на грани банкротства, успела продать себя Bank of America. Плохая новость пришла сегодня от Министерства торговли Соединенных Штатов. Строительство новых домов сократилось на 6,2%. За август месяц было построено 895 тысяч домов, а это самый низкий показатель с января 1991 года.
Спасибо. В прямом эфире был корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Ян Рунов. Мы продолжим нашу программу после объявлений и краткой сводки новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Крупнейшие российские фондовые биржи РТС и МВБ после полудня временно остановили торги по предписанию Федеральной службы России по финансовым рынкам. Торговая сессия сегодня открылась ростом большинства бумаг, однако затем падение возобновилось. Наибольшее снижение котировок, как и накануне, наблюдалось в банковском секторе. Грузия назвала незаконными договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, которые Россия заключила с Абхазией и Южной Осетией. Заместитель министра иностранных дел Грузии Григол Вашадзе заявил, что эти документы противоречат международному праву. Соединенные Штаты призвали Россию уважать территориальную целостность Грузии и отвести войска на позиции, которые они занимали до начала конфликта. В Сунжинском районе Ингушетии убиты четверо военнослужащих внутренних войск. Их тела с огнестрельными ранениями обнаружены на окраине селения Галашки. При нападении на посольство США в йеменской столице Сане погибли 16 человек, об этом сообщили йеменские власти. У посольства взорвалась заминированная машина, после чего завязалась перестрелка. Среди погибших 6 военнослужащих сил безопасности Йемена и 6 нападавших, погибли также 4 случайных прохожих. Американские военные и афганские власти проведут совместное расследование гибели мирных жителей на западе Афганистана в результате авиаудара сил коалиции. Об этом сообщил министр обороны США Роберт Гейтс, который провел сегодня в Кабуле переговоры с президентом Афганистана Хамидом Карзаем. В Израиле правящая партия Кадима сегодня избирает нового лидера вместо уходящего в отставку премьер-министра Эхуда Ольмерта.
В Москве 20 часов 32 минуты. На волнах Радио Свобода вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 17 сентября. До конца часа разговор на следующие темы. Впечатление Людмилы Алексеевой от поездки в Ингушетию. Россия заключила с Абхазией и Южной Осетией договоры о дружбе. Спикер Верховной Рады Украины ушел в отставку. Но вначале о возможности объединения демократических партий и движений России. Как заявил лидер Народно-демократического союза Михаил Касьянов, уже в ближайшие 2-3 месяца демократические оппозиционные силы, возможно, подпишут совместное заявление об объединении, но в то же время среди партий и движений, рассматривающих возможность объединения, нет согласия по поводу того, будет ли это некая политическая коалиция или новая политическая партия, рассказывает корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский.
На 13 декабря намечен общий съезд демократических сил. Возможно, именно на нем демократы объединятся. Организаторы съезда – Союз правых сил, Объединенный гражданский фронт. Примут в нем участие Яблочники и Народно-демократический союз. Именно такое собрание может принести свои плоды, считает лидер молодежного Яблока Илья Яшин.
На сегодняшний день принципиально обсуждать не форму, а то, на чьей базе произойдет объединение там, СПС, Яблоко. Обсуждать надо именно содержание. Программу, на базе которой мы смогли бы объединиться, тот путь, который мы начали на апрельской конференции в Санкт-Петербурге, мне кажется, может в итоге дать хорошие плоды. Да, действительно, в координационной группе по подготовке съезда, намеченного на декабрь, участвуют далеко не все демократические политики, но, тем не менее, их там довольно много, и там довольно много разных политиков, и Гарри Каспаров, и Борис Немцов, и Владимир Милов, и Никита Белых, и представители Яблока. И мне представляется, что если этот процесс не форсировать, если не пытаться вот сейчас всех куда-то там загнать и построить, постепенно этот процесс, как снежный ком, будет набирать обороты и может дать результата.
Демократы готовы консолидировать свои силы, однако на какой базе это будет сделано, неизвестно. Лидер Народно-демократического союза Михаил Касьянов настаивает на создании коалиции и предлагает подождать с регистрацией объединенной политической партии. Это принципиальная позиция экс-премьера и его сторонников.
Российским демократам необходимо создать коалицию из существующих организаций. Конечно, если мы такую коалицию создадим и пойдем одним списком на выборах, то 25% голосов российских граждан, мы точно поддержку такую получим. Это означает, что в Государственной Думе может сформирована быть серьезная оппозиционная фракция, которая кардинальным образом может поменять ситуацию в стране. Сегодня не обязательно создавать единую партию. Нет в этом никакой необходимости. А создать коалицию нужно как можно быстрее. И время покажет, может быть, в будущем образуется одна партия, может быть, две вместо пяти ныне существующих. Но это не принципиальная вещь. Сколько организаций? Главное, чтобы эти организации объединялись одной идеологией, и главное, чтобы они разделяли одни ценности и создали одну коалицию и вместе координировали свои усилия. Теоретически такой подход принимается всеми. Вопрос конкретных теперь шагов.
Глава Яблока Сергей Митрохин высказывает абсолютно другое мнение. Безусловно, объединить усилия демократам необходимо, но для начала надо признать те ошибки, которые они совершили в начале 90-х годов.
Демократы должны, во-первых, признать свою ответственность за поражение демократии. Во-вторых, они должны признать ошибочность политического курса, который привел к этому поражению. И в-третьих, они должны провести обновление своей идеологической базы. Они должны скорректировать базовые ценности, лежащие в основе демократической идеологии. Обновление демократического движения должно базироваться на лозунге «Свобода и справедливость». Это для нас принципиальный вопрос. Либеральная, по сути, борьба за гражданские права и свободы должна тесно и неразрывно сочетаться с социальными требованиями равенства возможностей граждан России.
Борис Немцов, в свою очередь, настаивает на объединении и создании политической партии. В случае, если такое произойдет, надо быть готовым к тому, что Кремль постарается избавиться от такой силы.
У меня очень хорошее отношение ко всему, что касается объединения столь разрозненных и таких разнонаправленных зачастую сил. Я считаю, что все предпосылки для этого властями созданы, и медлить нельзя. Другое дело, что надо понимать, что поскольку у нас репрессивное законодательство о партиях и репрессивное избирательное законодательство, если действительно нам удастся невероятными усилиями, компромиссами выйти на схему объединения, то, конечно же, эти господа, сидящие в двух зданиях, там, в Белом доме, в Кремле, будут пытаться эту партию уничтожить. Потому что в стране это будет единственная неподконтрольная им структура политическая, имеющая решение, ну, там, лицензию на право политической деятельности, они будут ее уничтожить. Эта угроза есть, она серьезная. Но, с другой стороны, у нас особый выбор. Вы понимаете, режиму есть что терять. И они, конечно же, будут зубами, когтями, клещами, автоматами Калашникова, ракетами «Град» всем будут цепляться, чтобы все это сохранить. Мы должны ориентироваться на наши цели и задачи. Наши цели и задачи – смена режима, смена стратегии. На базе СПС – на базе СПС. Не на базе СПС – не на базе СПС.
Максим Ярошевский, Радио «Свобода», Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Время свободы, итоговый выпуск, среда, 17 сентября, у микрофона Андрей Шароградский. Глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева побывала в Ингушетии, где встретилась с президентом республики Мурадом Дзязиковым, представителями республиканских общественных организаций, беженцами, живущими в Ингушетии. Своими впечатлениями известная правозащитница поделилась с моим московским коллегой Мумином Шакировым.
Люди в один голос говорят, что самое страшное из того, что у нас происходит, самое нетерпимое, с чем невозможно мириться, это похищение людей и убийства. Они направлены главным образом на молодых людей от 15 там, до 20 с чем-то лет. И люди настолько травмированы, настолько угнетены этими постоянными пажами и гибелью своих близких, молодых, которым нельзя было погибать. Они говорят, нас не интересуют никакие социальные проблемы. Бог с ним, с работой, Бог с ним, жильем, мы как-нибудь сами выбьемся, лишь бы не пропадали люди. Я слышу то же самое, что я несколько лет назад слышала в Чечне. Когда вот этот террор против населения, когда пропадают молодые люди неожиданно, без всякой вины, без всякого суда и следствия пропадают или их убивают на глазах у людей, кошмар для всех.
Вот на вопрос, почему калечат и убивают мирных граждан в спецслужбах, президент Дзязиков вам сказал, что ни МВД, ни прокурор ему не подчиняются. Они подчиняются непосредственно Москве. И почему они бесчинствуют, он не может объяснить, не может этого остановить.
Я не могу вам ответить о настроении, в котором он это говорил. Я могу сказать, что звучал он довольно искренне. Но говорил он, что их вывозят во Владикавказ, и что они там с ними делают, это не моя республика, я не могу ни повлиять на это, ни ночь, это от меня не зависит. Он так говорил.
Это признание того, что президент республики не контролирует ситуацию в своем регионе?
Ну, я могу только сказать, что он мне говорил, добавить еще, что он говорил это мне в личной беседе, кроме меня, это никто не слышал. Может быть, он скажет, что он этого не говорил, но тогда вам придется поверить мне, как честному человеку, который не придумывает ничего.
Еще один вопрос. Гибель Магомеда Евлоева, на ваш взгляд, это случайность или закономерность? закономерность. Вы же общались, в том числе и с президентом, и с другими людьми. Что вы по этому поводу думаете?
Я общалась не только с президентом, а я общалась с отцом и дядей Магомеда Иблоева. Сегодня утром они приходили. Я сказала президенту, что у меня такой вопрос относительно гибели Иблоева. Я не видела ни одного человека, который бы верил в случайность этой гибели. Он сказал, ну вот я первый человек, я верю в эту случайность. Я не верю в эту случайность. Я не верила до этого. И я особенно убедилась в том, что это не случайность, после того, как я говорила с его отцом и дядей, потому что они провели уже много бесед, они разговаривали и со следователями, и с прокурорами, и со свидетелями того, как это было. И они выдвинули много убедительных доказательств того, что это была быстро спланированная акция, но отнюдь не случайная.
Многие российские газеты писали о том, что теперь кровная месть вышла на первое место, и о законности, о судебной перспективе можно забыть.
От отчаяния люди говорят об этом, но на самом деле они говорят так, что если не удастся добиться справедливого отправления правосудия, то может быть. Но когда начинаешь с ними говорить, все соглашаются, что это дикость, это несовременно. И мне кажется, что не нужно всерьез относиться к этим эмоциональным выкрикам некоторых людей о кровной мести, потому что уважаемые в республике люди и люди, которые, так скажем, лидеры мнений в республике, от которых зависит, как себя поведут их сограждане, они все согласны, что кровная месть – это не для 21 века, что нужно искать мирные способы. И то, как они действуют, вот это вот массовое движение «Я не голосовал» и массовые митинги протеста против посещения показывают, что люди, в общем-то, на самом деле ориентируются на современные способы отстаивания своих прав. Но, конечно, когда они выходят на массовые митинги, об них стреляют, то некоторые горячие головы кричат о кровной мести. К счастью, случаев кровной мести пока мест не было, я надеюсь, не будет.
Глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева о своей поездке в Ингушетию вопросы известной правозащитницы задавал Мумин Шакиров. Сегодня в Москве президент России Дмитрий Медведев подписал договор о дружбе и сотрудничестве между Россией и двумя самопровозглашенными республиками Абхазии и Южной Осетии. Их лидеры Сергей Багапши и Эдуард Кокойте были приняты в Кремле и говорили Медведеву слова благодарности. Подробности в репортаже московского корреспондента «Свободы» Данилы Гальперовича.
Фанфары, Кремль, секретари, носящие за спинами лидеров папки с документами, и сами лидеры, сидящие за столом и выглядящие очевидно счастливыми. Атмосфера подписания договоров между Россией и двумя самопровозглашенными республиками была действительно праздничной. Дмитрий Медведев, Сергей Багапш и Эдуард Кокойте обменялись подписанными копиями договоров, пожали друг другу руки, а потом все трое выступили с речами. Речи были не длинными, так как всех уже ожидало шампанское, но все главное выступавшие сказать успели. Президент России еще раз подтвердил, что военное сотрудничество Москвы с Сухуми и Цхинвали будет одной из главных составляющих всех контактов.
Для нас ключевая задача текущего момента – обеспечение безопасности Абхазии и Южной Осетии. Подписанные договоры предусматривают, что наши страны совместно будут предпринимать необходимые меры для устранения угрозы миру, противодействовать всякого рода проблемам в этой сфере, а также противодействовать и актам агрессии против них. Мы будем оказывать друг другу всю необходимую поддержку, включая военную поддержку. Подчеркну, и мне бы хотелось это специально сделать, именно здесь и именно сейчас, повторение агрессии со стороны Грузии, а реваншистские настроения там, к сожалению, не скрывают, милитаризация этого государства продолжается, привело бы к катастрофе регионального масштаба. Поэтому ни у кого не должно быть сомнений, новой военной авантюры мы не допустим.
Иллюзии не должно быть ни у кого.
В ответном слове лидер Абхазии Сергей Багапш благодарил российское руководство и лично Дмитрия Медведева за оказанное доверие.
Разрешите мне от имени многонационального народа Абхазии от всей души сказать вам, Дмитрий Анатольевич, всему народу России, всем россиянам огромное человеческое спасибо. Спасибо не только за сегодняшний день и за то, что было сделано 26 августа. Спасибо за то, что на протяжении исторического обозримого Россия всегда была рядом с народом Абхазии, с народом Юга Осетии, со всеми народами, которые хотели и жили вместе с Россией и рядом с Россией. То, что было выстроено веками между Абхазией и Россией, все это будет иметь реальное продолжение в наших делах, в наших устремлениях. Мы ориентированы в этой жизни на великое государство, с коим шли все эти века, и будем это всегда развивать.
Лидер Южной Осетии Эдуард Кокойты соревновался в благодарностях руководства России со своим абхазским коллегой.
Справедливость, готовность оказать бескорыстную помощь тому, кто в ней нуждается, в сочетании с мужеством и решительностью с давних времен. Эти качества были присущи политике российского государства, с чем Россия снискала огромную любовь и уважение многих народов. Сегодня позиция России по вопросу Южной Осетии и Абхазии, решительные действия по принуждению агрессора к миру, признание Южной Осетии и Абхазии, основанные на стремлении обеспечить мир и защитить от истребления наши народы. Все это убедительно демонстрирует, что одним из важнейших изменений в международных отношениях остается нравственное начало.
На этот раз Кокойты ни словом не проговорился о возможном вхождении его республики в состав России. А из того, что южно-осетинский лидер спутал в своем выступлении слова «изменений» и «измерения», некоторые наблюдатели сделали вывод, что Кокойты, если до выступления свою речь и видел, то прочесть внимательно не успел. В Москве все закончилось шампанским, а в Тбилиси не стали слишком волноваться и делать громкие заявления по этому вопросу, во всяком случае, пока. О настроениях в Грузии в связи с подписанием договоров Москвы с территориями, которые для остального мира пока что грузинские, рассказывает наш тбилисский корреспондент Георгий Кабаладзе.
В Тбилиси не выражают особой тревоги в связи с подписанием межгосударственных договоров в Москве. Ни Министерство иностранных дел, ни другие ведомства пока не делали официальных заявлений. По всей видимости, причиной такого отношения стало то, что в действиях Москвы нет ничего нового, либо неожиданного. В столице Грузии уже не удивляются решениям, принимаемым российским руководством, после того, как Россия признала бывшие грузинские автономии независимыми государствами и разместила на их территории свои военные базы. Единственным официальным лицом, который в интервью «Радио Свобода» прокомментировал произошедшее, стал председатель Верховного Совета Абхазской автономной республики в изгнании Тимур Мжавия.
Ну, в общем, очень резко отзываться, хотя мое настроение может быть именно таким резким. Это абсолютно неправовое решение. Решение, которое не поддерживается международным сообществом. Решение, которое явно указывает на предвзятость российских властей, на то, что они уже окончательно оформили аннексию частей территории Грузии. Я думаю, что они подготавливают почву для того, чтобы Абхазию и так называемую Южную Осетию превратить в субъекта Российской Федерации. Я только так могу объяснить. Но, к сожалению, грузинская сторона без поддержки и без помощи со стороны международного сообщества, я думаю, сделать на этом, по крайней мере, этапе, к сожалению, ничего не может. Однако на нашей стороне историческая правда, на нашей стороне, я думаю, моральные какие-то предпосылки. И весь мир сегодня убедился в истинных намерениях российского неоимпериализма. Я думаю, что все это впоследствии и в совокупности, я думаю, отразится и на те решения, которые международное сообщество примет в отношении политики России и все же будущее за нами.
Заявил господин Мжавия в эксклюзивном интервью «Радио Свобода». Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
В Москве же говорят о том, что теперь для нужд двух новых союзников не пожалеют очень значительных средств. А сторонним наблюдателям приходится лишь удивляться тому, что в Цхинвали месяц назад, по утверждению Эдуарда Кокойты, стертом с лица земли, полностью восстановлено электро- и водоснабжение. Данила Гальперович, «Радио Свобода», Москва.
Время свободы. Итоговый выпуск. Среда, 17 сентября. Политический кризис на Украине сегодня получил свое новое, правда, во многом формальное продолжение. Подал в отставку спикер Верховной Рады Арсений Яценюк. Репортаж нашего киевского корреспондента Владимира Ивахненко.
Арсений Яценюк получил кресло спикера украинского парламента. Согласно договоренностям блока Юлии Тимошенко и пропрезидентской нашей Украины народной самообороны, которые в ноябре минувшего года сформировали правящую коалицию. Поскольку 16 сентября Оранжевый Союз окончательно распался и соответствующее решение уже вступило в силу после его публикации в официальной печати, Яценюк сообщил депутатам о своей отставке.
Я приходил
исключительно под демократическими ценностями и под демократическими идеалами. Во власть нужно заходить достойно и выходить из нее также достойно. Именно поэтому я объявляю об отставке. До тех пор, пока не изберут нового руководителя Верховной Рады, Яценюк будет продолжать исполнять обязанности спикера, говорит депутат парламента от нашей Украины народной самообороны, лидер Украинской народной партии Юрий Костенко.
Решение Яценюка базируется на основании коалиционного соглашения, которым руководствовались фракции, и он сделал абсолютно логичный шаг относительно того, что должен делать ответственный политик. С другой стороны, ситуация еще будет рассматриваться регламентным комитетом, должен быть отчет председателя Верховного Совета, и только после этого уже его юридическая отставка.
Такого же заявления в пропрезидентском блоке ожидают и от премьера. Однако, судя по ее последним высказываниям, Юлия Тимошенко не собирается следовать примеру Яценюка, так как, в отличие от коалиционного соглашения, основной закон не предполагает отставку главы кабинета после распада парламентского большинства. Между тем, и партия регионов, и блок Юлии Тимошенко приступили к консультациям со всеми парламентскими силами относительно создания новой коалиции. Если она не будет сформирована до середины октября, на Украине, скорее всего, пройдут еще одни досрочные выборы. Как заявил накануне первый заместитель руководителя парламентской фракции регионалов Александр Ефремов, в его партии допускают возможность сохранения за Тимошенко должности премьер-министра, если ее блок согласится создать с ними коалицию. В этом случае лидер регионалов Виктор Янукович, очевидно, займет кресло председателя Верховной Рады. А по словам президента Виктора Ющенко, переговоры между блоком Тимошенко и партии регионов стартовали еще полтора месяца назад и вполне вероятно, что закончатся официальным оформлением нового союза. По мнению главы государства, такой альянс не будет продолжительным, поскольку в его основе договоренности о разделе должностей, а не национальные приоритеты. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Время свободы. Итоговый выпуск. Среда, 17 сентября. В заключении нашей программы репортаж из Лондона. На прошедших торгах в аукционном доме Сотбис английский художник Дамиан Хёрст установил мировой рекорд аукционных продаж. Он выручил свыше 200 миллионов долларов за свои работы. С подробностями наш лондонский корреспондент Наталья Голицына.
На двухдневный аукцион работ Хёрста в Сотбис под названием «Красота навсегда вошла в мою голову» было выставлено 223 его работы, и только 5 из них не были проданы. Общая сумма выручки – 200 миллионов 752 тысячи долларов, мировой рекорд продажи работ одного художника. Центральной работой Хёрста – инсталляция «Золотой телец», «Теленок в формальдегиде» с позолоченными рогами и «Королевство тигровая акула» также в формальдегиде и аквариуме были проданы соответственно за 18 и 17 миллионов долларов. Аукцион Хёрста – первый и пока единственный аукцион в мире, посвященный работам только одного из живущих художников. Новшеством стало и то, что на аукционе были выставлены только новые, ранее не продававшиеся и не находившиеся в галереях работы. За 11 дней предпродажную выставку работ Хёрста в Сотбис посетили более 21 тысячи человек. Интерес к ней был огромен, и торги проходили бурно. Бесспорно, что Дамиан Хёрст сейчас самый коммерчески успешный художник в мире. Однако критики и искусствоведы расходятся в оценке художественных достоинств его произведений. Вот как сам художник объясняет свое творчество.
«Меня всегда пугали музеи своей затхлостью и пылью. Там царит смерть. Если ты живой человек, то ты слишком занят, чтобы оглядываться вспять. Это чувство у меня с юности. Я был панком и слишком юн, чтобы всем этим заниматься. Жизнь била ключом. Мне все это было безразлично, и я не оглядывался назад. Уже тогда я обратил внимание на коммерческую сторону искусства. Меня поразило тогда, что ты не просто создаешь, скажем, картину, а меняешь мир, изменяешь взгляд людей на него. Создавая произведение искусства, глядя на рекламу на телевидении, иллюстрации в прессе, людей, покупающих мои работы, крутящихся вокруг меня, все это пробуждает чувство, что я жив».
Одна из центральных тем творчества Хёрста – смерть. Известность ему принесла серия работ мертвых животных, помещенных в раствор формальдегида. Возможно, тема смерти была навеяна 43-летнему художнику в молодости, когда студент художественной школы Хёрст подрабатывал в морге. Сам он считает, что эта тенденция в его творчестве с возрастом изменилась.
«Это обычное мое царство. Я всегда стараюсь отослать зрителя к Богу или к царству животных. Важно, чтобы художественный объект был небольшим. Надо сказать, что с возрастом, когда я старею как художник, эта тенденция уменьшается. Я могу быть по-своему и трагичным. Вот эта акула, ставшая объектом моей работы, просто испугала меня, когда я впервые ее увидел. Первое, что я сделал, было именно это. Мне нравится мысль, что минимализм – это сила, противостоящая жизни или Богу. В этом всегда есть отсылка к искусству. Однако у меня часто возникает подозрение, что это отдаляет нас от жизни. Вот почему я предпочитаю находить темы для своих работ в реальной жизни, а не в художественных галереях».
Художественный критик газеты Daily Telegraph Мэтью Коллингс задается вопросом, кто же покупает экстравагантные работы Хёрста, и приходит к выводу, что огромные деньги за них платят люди, которые видят в них не столько произведение искусства, сколько возможность инвестировать в них значительные суммы в момент, когда мировая финансовая система утрачивает стабильность. Возможно, в этом и состоит разгадка тайны невиданного коммерческого успеха британского художника.
Рассказывала корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 17 сентября. Над ним работали продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Голубева. Вел выпуск Андрей Широградский. Сразу после нашей программы в эфире «Свободы» радиожурнал «Поверх барьеров». Оставайтесь на наших волнах. Ну, а я прощаюсь до завтра. Всего вам доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Союз НАТО пристально следил за драматическим конфликтом.
Начался отсчет 30-дневного срока для создания коалиции.
Литовская армия переходит на профессиональную основу.
Эти отношения носят образцовый характер.
Генеральная прокуратура поручила транспортным прокуратурам принять меры для предотвращения нарушений.
В безопасности вступили в перестрелку.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.